Мир Божий всем друзьям, братьям и сестрам. Бог сегодня подарил для нас замечательную возможность. Не всегда погода благоприятствует, но интересная деталь, общаясь с нашими братьями и сестрами перед собранием, пожилыми спрашиваю, ну как, добрались? Ответ – было бы желание. Друзья, когда сердце тянет в Дом Божий, слава Богу, придем. Бог послал нам милость, несмотря на непогоду, все-таки дал возможность в Доме Божьем. И приятно, что и сегодняшнее служение, оно посвящено Богу. Это правильно. Чем больше будет размышления о Боге на христианском богослужении, тем больше у людей будет поклонение этому Богу. Прозвучала первая проповедь, которая в общих чертах представляла книгу Ионы, и перед нами представлена была картина Божьего характера, мы о Божьем характере, о Его отношении к людям, Его отношению к ожесточенным, Его отношению к отпадшим, сегодня будем продолжать говорить. Возвращаем наше общее внимание к посланию к Римлянам. Осталось у нас две проповеди на 11 главу. Сегодняшняя проповедь, если Бог продлит жизнь, далее еще мы завершим последние стихи, будем рассуждать о последних стихах 11 главы. Поэтому, друзья, много вопросов, серьезных вопросов в этих вот трех главах. И всегда предо мной, вот, даже тогда, когда моя духовная жизнь только начиналась, непонятны были эти три главы, 9, 10, 11. Ну зачем? Вот как-то Евангелие, вот много говорится о вере, о поклонении Богу. Вдруг еврейский вопрос. Ну во Христе Иисусе не же ни иудея, ни эллина, нет, ни церковь. Там все вместе. Почему вот как-то Бог выделяет израильский народ? Но это Писание, друзья. Если даже что-то нам не совсем вмещается, то это не означает, что мы об этом не должны говорить. И чем больше мы шаг за шагом изучаем Писание, тем больше понимаем Божий характер, как Он относится к людям, и как Он особенно относится к людям отпавшим. Это очень, друзья, серьезно. Наша тема сегодня – ожесточение и спасение Израиля. Ожесточение и спасение Израиля. В прошлый раз мы говорили о двух подходах, которые Бог имеет каждому человеку. Это благость и строгость. Говорили о том, что Бог одинаково, так же, как Он благ, Он также и строг. Что меняет Божью благость на Божью строгость и наоборот? Только одно – наличие веры. Если есть вера, то Бог строгость меняет на благость. Если веру человек не проявляет, то Бог благость меняет на строгость. И мы говорили о том, что за неверие израильского народа, за их неверие, и Писание прямо говорит, они сами избрали путь неверия. Бог избранные ветви, избранный народ отсек. Это серьезно, друзья, теологическая мысль. И потому возникает вопрос, как Бог дальше с ними разговаривает. Но если Он их отсек, значит, все, ребята, вы не спасены, вы в число спасенных не вошли, давайте так, живите своей жизнью, но вам двери закрыты, церковь, все, вы никогда не спасетесь. Может быть, наше было бы такое размышление. Но смотрите, что далее предлагает для нас апостол Павел. Он очень строго предупреждает язычников. Здесь речь идет о евреях. А 9, 10, 11 главы речь идет о евреях. Но правильное понимание Божьего характера к евреям помогает нам понимать правильный характер Бога ко всем людям. Потому что Бог неизменный. Бог Ветхого Завета является Богом Нового Завета. Мы много раз подчеркивали это, когда изучали эти три главы, чтобы не было такое размышление, ну это Бог с евреями говорит, а с нами Он по-другому говорит. Бог одинаков. Как для израильского народа важен был факт наличия веры, точно так же наличие веры требуется сегодня, я не ошибся, требуется сегодня от людей, чтобы Бог проявлял к ним благость. Говорили о том, что Павел предупреждает язычников, чтобы они не проявляли негодование по отношению евреев. Есть такой термин «антисемитизм». То есть война против евреев. Вот они нехорошие, они Христа распяли, они вот не приняли его. Вот если бы не они, не было бы так, было бы по-другому. Друзья, у Бога «бы» нет. Сослагательное уклонение нет. Бог знал, что это произойдет. И вот то, как Бог разговаривает с отпавшим народом израильским, явно показывает одно. Бог не растерялся. Бог не потерялся. Бог не ошибся. Из любой ситуации, смотрите, вот мы много говорили ранее о том, что Бог от падения израильского народа удивительным образом обращает для спасения, во-первых, язычников и для спасения самого народа израильского. Это трудно понять. Трудно понять, но эту мысль Павел убеждает, он предлагает для верующих, чтобы это действительно вот такое понимание формировалось у нас о Боге. Павел предупреждал, что нет у нас права превозноситься над иудеями. Нет права говорить, что мы выше. Вот это никто, вот это евреи, они вот такие вот нехорошие. Я почему об этом говорю, друзья? Это есть, присутствует сегодня в христианстве. Приходилось встречаться с людьми, которые открыто говорят, все, иудеи – это сборище сатанинское. Вот такую фразу из Откровения взяли, а о чем, к чему, для чего и почем не разобрались. То есть, интересная мысль, если евреи однажды отвергли Христа, все, Бог от них раз и навсегда отвернулся. Друзья, вот это является величайшим заблуждением. Бог не отвернулся от своего народа. И на некоторые детали мы сегодня обратим внимание. Итак, после того, когда Павел коснулся вопроса благости и строгости Господней, он ведет нас далее. Он ведет далее и показывает глубину Божьего милосердия к отпадшим, которое, вот это милосердие, проявляется в восстановлении отпадших. И об этом наше сегодня рассуждение будет. Приглашаю вас прочитать стихи с 11 главы, стихи с 25 по 32. Пожалуйста, давайте внимательно посмотрим на эти слова. Римлянам 11 глава с 25 по 32 стихи. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от части до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они, то есть Израиль, враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтоб и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Я знаю, друзья, что у вас очень много вопросов к прочитанным словам, очень много рассуждений сегодня ведется, очень много. Я смею сказать, неудивительно, что эти рассуждения, они достаточно пестрые, достаточно противоречивы. Мы, знакомясь с этим текстом, вместе с вами попробуем посмотреть, вот в контексте, размышляя о том, о чем мы ранее говорили, смотря на прочитанные слова, попытаться вместе с вами увидеть, какую истину Бог для нас здесь предлагает. Братья, сестры, друзья, все присутствующие. Наше всегда искреннее желание в начале служения молиться Богу, призывать Его благословение. Чтобы Бог благословил это служение, благословил наше поклонение, благословил слово проповеди. Я знаю, друзья, и благодарен Богу за то, что у нас много есть братьев и сестер, которые посвящают особое время перед началом служения, чтобы молиться Богу об этом служении. И имею уверенность говорить, что Бог работает в наших сердцах. Бог работает в нашем служении. С нами много еще надо работать. Больше, чем с Ионой надо работать. Возможно, над некоторыми. Но Бог над нами работает. Это Божий характер. Итак, некоторые мысли вот из того, что Бог открывает для нас в этом прочитанном тексте. Первая мысль у нас будет три мысли. Первая – тайна в отпадении Израиля. Тайна в отпадении Израиля. Стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от части до времени, пока войдет полное число язычников». Друзья, мы всегда удивляемся вот тому, насколько глубокая мысль Павла. Здесь, в этом стихе, вставное предложение. Давайте мы его попробуем опустить, чтобы это помогло нам понять, о чем идет речь более ясно. Давайте снова прочитаем стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти». Вот эта вставочка, что вы не мечтали о себе, она создает некоторые, возможно, сложность понимания, что-то Павел, и трудно нам сразу сориентироваться. Это Павел до чего говорит, что вы не мечтали о себе, я вам это вам пишу, что в Израиле ожесточение было, это факт, но оно произошло отчасти и до времени, это наше рассуждение, об этом будем с вами говорить. Слово «тайна», которое здесь есть, друзья, я думаю, что вы согласитесь с простым выводом. Тайна была на то время для язычников. Павел говорит, вот эта тайна, она для вас не была известна. Для нас сегодня мы тоже обращены из язычников. Это не является тайной, потому что это стало известно. Вот на тот момент, когда Павел писал это послание, когда церковь формировалась, когда действительно много вопросов было относительно положения израильского народа, вот тогда это было тайной, поэтому Павел говорит, это тайна. Слово «тайна», которое здесь присутствует, мое желание на него обратить коротко, очень важное внимание. Почему? Очень много сегодня пытается приписать Библии странных идей всевозможных, что Библия и кабалу поддерживает, Библия и мистицизм, не мистику, а колдовство, магию поддерживает, суеверие поддерживает. И вот один из примеров. Видите, слово «тайна» встречается. Ведь оно в каждом колдовском мире присутствует. Друзья, важная деталь. Слово «тайна», «мюстерион», слово «мистерия», наверное, вы слышали, это заимствованное слово, «мюстерион» имеет два значения. Это важно, друзья. Греческое слово «тайна», вернее, «мистерион», которое переводится как «тайна», имеет два значения. Непонятное, что обязательно станет понятным. И второе, неизвестное, что обязательно становится известным. У Бога нет другой тайны, вы понимаете? Вот такое заколдованность, что Он дает только чисто посвященным. Существует сегодня движение, которое утверждает, что весь мир развивается по понятиям великих посвященных. Куда там и Мухаммед входит, и Христос туда, и Кришна, и многие-многие другие. Друзья, Бог не держит тайну для какого-то общества тайного, куда никто не пускает, там какая у вас ступень ложа, 32-е, там 29-е, простите, вы понимаете, идет речь о масонском движении. Друзья, Бог не такой. Бог не такой. Вот то, что людям было непонятно, пришло время, Бог открывает его. Но Он открывает его не особо избранно, будьте внимательны. Это в Писании открыто. То есть, открой Писание, это становится ясным сегодня. Есть вещи, которые непонятны, они объясняются. Книга Откровения – это тоже тайна, которая открыта. Людям это не было известно, но оно открывается. Слово «апокалипсис» известно, да? «Апо» – «от», «калупто» – «сокрытое», «открыть» – «сокрытое». То же самое, Бог открывает тайну о том, как будет происходить будущее событие. Итак, друзья, слово «тайна», которое здесь употребляется, оно не имеет ничего, никакого магического, колдовского значения. Абсолютно. Оно указывает на то, что поскольку у людей возник вопрос относительно положения израильского народа, как теперь относиться, они же отпали, для людей это было непонятно, а теперь оно объясняется. То есть, когда оно непонятно, это тайна, теперь оно объяснено. Важна, друзья, деталь, я просил бы вот всех читателей Библии на это обратить внимание. Слово «тайна» в Новом Завете не имеет никакого оттенка чего-то магического. Два значения повторим. Это непонятное, что становится понятным, и неизвестное, что становится известным. Не более, друзья, не более. Мы идем далее. Язычники, почему вот Павел уделяет этому внимание? Тайне, вот как, какое положение израильского народа. Язычники должны знать. Иначе мы по-другому не можем это объяснить. Язычники должны знать волю Господню относительно израильского народа. И это часть Божьего Евангелия. Это часть Божьего Евангелия. Серьезный вопрос, у нас нет времени глубоко углубляться в определенные детали, но хотел бы все-таки на них вместе обратить внимание. Это очень важная деталь. Почему Павел говорит, употребляет это выражение «тайна»? Сдерживающая сила тайны. Это важная деталь, которую мы здесь видим. И вот на это указывает это вставное предложение, что вы не мечтали о себе. Почему нужно было это им сказать? Почему? Чтобы вы не мечтали о себе. Вы понимаете, что такое мечтать о себе? Какой я великий, хороший, прекрасный. Что вы не мечтали о себе. Вот евреи не хорошие, а я хороший. Это Павел просто повторяет ту мысль, о которой он ранее говорил. Почему он открывает эту тайну? Чтобы вы правильно относились к тому, как Бог относится к тем, которые отпали. Наперед забегу, но чтобы оно было легче воспринимать, я надеюсь, это поможет вам. Друзья, если Бог однажды избрал народ израильский, и мы думаем, что Бог его отверг, мы об этом ранее говорили, у нас неправильное представление Бога. И тогда возникает вопрос, как Господь их восстановит? Вот почему Павел об этом пишет. Он поднимает и развивает эти вопросы. Итак, сдерживающая сила тайны, и об этом должны знать неверующие, вернее, те, которые обращаются к Богу из язычников. Это еще раз подчеркивает то, что у христиан из язычников нет абсолютно никакого права коситься, плохо думать, осуждать евреев за их отпадение. Нет никакого права. Не мечтайте о себе. Не думайте, что вы лучше, умнее или более и избраннее, чем евреи. Идем далее. Отпадение Израиля является временным. Отпадение Израиля является временным. Фраза, которую мы прочитали в стихе, ожесточение произошло в Израиле отчасти. И дальше идет слово или фраза «до времени». Ожесточение произошло отчасти. Вот это слово «ожесточение», греческое «паросис», значение его интересное. Отупение, оцепенение, ослепление. Вот это ослепление, давайте это слово употребим здесь, да? Ослепление в Израиле, факт установлен, они ослеплены. Но оно отчасти. Вот это выражение «отчасти» тоже вызывает размышление. Что это значит? Не все или частично, или много вопросов возникает, друзья. Здесь речь идет о том, что не навсегда. Оно частично, оно касается времени, не количества, будьте внимательны, а времени касается. То есть оно не вечное, это отпадение. И чтобы пояснить, о каком ослеплении идет речь, Павел в другом послании ясно об этом говорит, приглашаю вас к посланию к Коринфянам. Павел пишет об израильтянах. В контексте вы можете это прочитать. Но умы их, наше с вами слово, ослеплены. Умы израильтян. Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Закон остается, истина остается в Писании, но пелена у них на глазах, они не видят. И в этом причина их падения, в этом причина их неверия, что глаза ослеплены. И далее Павел, после того, когда он говорит о том, что произошло отчасти это отпадение, безусловно, возникает и у нас вопрос, а до какого времени это отпадение? До какого времени? Если Писание утверждает, что оно не навсегда, до какого времени? Павел уточняет, произошло до времени. Я думаю, что вы, если посмотрите ваши Библии, то слово «до времени» в некоторых Библиях оно стоит курсиво, в некоторых его в квадратных скобочках ставят. Это явное указание на то, что этой фразы нет на языке оригинала, это точно. Но для того, чтобы эта фраза объясняет слово «отчасти». То есть, для грека было понятно, что идет речь о времени. Но поскольку мы не греки, и понятно, что вот когда уже делали перевод для нас, ну для славян, там, пусть это на молдавский, на украинский, на немецкий, нужно было показать оттенок. На языке оригинала не нужно было никаких дополнительных слов. Но для того, чтобы читателям уже на их родном языке это было понятно, эта фраза звучит. То есть это было до времени. Что означает, что есть определенное время. Какое, о каком времени идет речь? Павел ведет нас далее. Отпадение оканчивается завершением формирования церкви. До какого времени евреи отпали? До какого времени? Когда будет их восстановление? Я хочу подчеркнуть, не идет речь о всех абсолютно о каждом еврее. Идет речь о народе. Это важно, друзья. Идет речь о в целом о народе. Итак, отпадение завершается формированием церкви. Павел прямо пишет, пока, до тех пор, пока войдет полное число язычников. Позвольте пригласить вас к стиху 15 этой же самой главы, чтобы понять, эта связь логическая между этим присутствует. Если отвержение их, то есть евреи отвергли Божью благодать, слово его, если то, как они отвергли, это дало возможность примириться язычникам, Павел дальше пишет, то что будет принятие, как не жить из мертвых? Мы с вами касались этого вопроса. То есть, явно видно здесь следующее, что когда завершится формирование церкви, когда завершится, вот тогда, когда войдет полное число язычников, вот после этого наступит время для восстановления Израиля. Это явно, друзья, здесь просматривается. Явно просматривается, что еще раз убеждает нас в следующем, что мы не можем, как верующие люди, уважающие Библию, считающиеся с тем, что это Божье Слово, утверждать, что одна церковь, есть ветхозаветняя, есть новозаветняя. У Бога отдельный разговор с израильским народом, но церковь это особое положение имеет. Особое положение. Итак, когда войдет полное число язычников, вот тогда будет время для восстановления Израиля. Слово «войдет», которое здесь упоминается, оно очень хорошо сочетается с мыслью, которую мы ранее говорили. «Привьется». Помните, они отпали, а потом привились, да? Когда войдет вот эти ветви от дикой маслины, о чем мы ранее говорили, они будут привиты. И когда последний привьется, позвольте простым языком сказать, вот тогда наступает нечто в жизни церкви, я чуть позже пару слов об этом скажу, и наступает после этого время для восстановления израильского народа. Единственный текст Библии, вот это выражение, доколе войдет полное число язычников, единственный текст Библии, где встречается смысловое число относительно церкви. Слово «число» не присутствует на языке оригинала, но его нам нужно показать, чтобы мы понимали, о чем здесь идет речь. Итак, это единственное упоминание о том, что Бог о какой-то цифре говорит относительно израильского народа, относительно церкви. Почему? Везде, где Бог разговаривает с израильским народом, практически везде присутствует язык цифр. Обратите внимание, Ветхий Завет пропитан цифрами. Столько-то колен, столько-то прошли, столько-то жертв, вот столько-то животных в этот день, столько-то животных, везде присутствует язык цифр. И даже когда Бог открывает Даниилу о том периоде, когда народ восстановится, что присутствует? Цифры. 70 седьмин. Опять присутствуют цифры. Это важно, друзья, для нас деталь. Библейский текст, библейский факт, Бог завершает формирование церкви и предоставляет Израилю время для восстановления. Речь идет о 70-й седьмине. У нас нет времени опять говорить об этом, мы ранее этого просто касались. Писание прямо говорит, мы читали этот текст из 9 главы книги Даниила. 70 седьмин, 70 раз по 7 лет. 70 седьмин для народа твоего определены, чтобы восстановился народ и заглажены были грехи и преступления. Это явно идет речь, указание на момент восстановления. Но Павел здесь уточняет, что когда Бог будет восстанавливать израильский народ, вот тогда с церковью разговор будет завершен, вход будет закрыт туда в церковь. Простите за простое выражение. Все, войдет полное число язычников, и Бог после этого будет разговаривать с израильским народом. Это та картина, которую Павел здесь для нас представляет. Это первая мысль, которую мы коротко представляли, просмотрели. Вторая – спасение Израиля гарантировано Богом. Спасение от падшего Израиля, позвольте добавить это выражение, гарантировано Богом. Стихи 26-27. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет, сей завет, и этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Изменение положения Израиля произойдет через Избавителя. И здесь позвольте пригласить вас более так внимательно посмотреть на некоторые детали. Много вопросов возникает. О каком Избавителе идет речь? О каком пришествии идет речь? Христос что, опять придет страдать за них? Вопросы серьезные. О чем здесь идет речь? О каком Избавителе? Ведь Избавитель однажды пришел на эту землю. Христос взял грехи мира. И Писание прямо говорит, больше ни в ком ином нет спасения. Ветхий Завет указывал на Христа, как на Избавителя, на его первый приход. Он умрет за грехи всех людей. Он уже умер, он не придет опять приходить сюда. Он не придет на эту землю для того, чтобы умирать за грехи людей. Так о чем здесь идет речь? Это вопросы, которые стоят перед нами. Позвольте пригласить вас посмотреть на эти детали. «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Здесь берется цитата из 59 главы книги пророка Исаии. Вы можете просмотреть с 20 по 21 стихи. Вот эта цитата, на которую ссылается Павел здесь, она явно указывает на первый приход Иисуса Христа. На первый приход Мессии, не на второй. То есть, Христос, еще раз утверждается мысль, что Христос пришел однажды пострадать за грехи людей. Поэтому спасение израильского народа будет напрямую связано с тем, что Христос совершил на Голгофе, и никак по-другому. Несколько мыслей мы далее рассмотрим. Слово «избавитель», которое здесь употребляется, практически все английские переводы переводят его как «deliverer». Не искупитель, а избавитель, вот оно более здесь подходящее, греческое «громанос». Это слово в Священном Писании употребляется практически всегда, когда речь идет об отношении Бога к человеку. То есть, когда я спасаю другого человека, это слово не употребляется. Я спас, я избавил его, да, от какой-то опасности. Библия не употребляет это выражение, оно еще раз говорит о том, что здесь указывается на конкретный принцип отношений Бога с человеком. Это делает Бог. Бог избавляет. И Бог избавляет человека. Весь Израиль. Слово «отвратит», которое здесь упоминается, «отвернет». Ну, скажем так, вот беда направлена была в отношении, допустим, вспомните, пожалуйста, недавно у нас был ураган, как раз это было отмечалось. Говорит, ураган идет вот на вот этот вот город. Потом отмечают наблюдатели, говорит, он поворачивает в сторону, да? Вот что-то подобное, вот оттеночек вот это здесь имеется в виду. То есть на Израиль идет волна полной погибели, позвольте сказать так. Но придет вот этот избавитель, который вот эту волну гибели для израильского отвернет, обратите внимание, не уберет, не уничтожит. То есть беда-то остается, вы понимаете? Проблема-то остается, но эта беда отводится от израильского народа. А что это за беда? Это грех. Это грех неверия. Вот этот избавитель, он эту беду отвернет. То есть она-то направлена и направлена к отпадшим заслуженно. Вы же не приняли Христа. За неприятие Бог благость поменял на строгость. Но приходит время, избавитель появляется, чуть позже несколько слов об этом, и вот это бедствие, оно отворачивается. Еще одна важная, друзья, деталь. Я повторю, что нет времени детально углубляться в это, но выражение «весь Израиль», которое мы здесь встречаем, и так «весь Израиль спасется». Я очень коротко хочу сказать, здесь мы не можем, у нас нет основания думать, что идет речь абсолютно о каждом еврее. Нет. Почему? Если у вас будет расположение, пожалуйста, можете просмотреть Иезекииля 20 главу, 34-38 стихи, этот промежуточек, который явно говорит о том, что Бог будет судить людей, народ израильский, за неверие. При всем том, что Избавитель пришел. Это отдельная тема для разговора. То есть важно подчеркнуть, весь Израиль, идет речь о народе как единице. Понятно, да? О народе как единице. Раньше мы говорили, что первенцы, помните, если первое приношение свято, Павел писал об этом, то все тесто свято, помните, мы говорили об этом. Павел подбирал это выражение. То есть если первые обратились из евреев ко Христу, народ в целом-то отверг Христа, поэтому он в этом состоянии остается. Но кто-то уже же принял Христа. То же самое получается. Народ израильский отверг, но не все же, правда? Когда речь идет о восстановлении, не идет речь об абсолютно каждом еврее. Причем хочу обратить внимание на то, что речь идет о евреях, которые будут жить на то время, когда Бог будет разговаривать. Это тоже важная, друзья, деталь. Завет Божий является гарантией избавления Израиля. Фраза очень интересная. «И вот» или «сей завет им от меня». «Когда сниму с них грехи их». Друзья, вот это серьезная мысль, которая явно указывает на пророчество Иеремии. О каком завете идет речь? О каком завете идет речь? Мы ранее говорили о том, что Бог заключал несколько заветов с людьми. Первый завет Он заключил, помните, где? После потопа. Когда радугу послал, и говорит, это мой завет, что я больше, это, когда радуга будет появляться, это будет для вас напоминание, что больше всю землю потопом я не истреблю. Второй завет, который он заключал, помните, с Авраамом, когда прошел между рассеченными животными и говорит тебе, Авраам, дам эту землю и так далее, и так далее. У нас нет времени детально говорить об этом. Третий завет этот Бог заключил на горе Синае, когда дал им закон Моисея, закон через Моисея. Четвертый завет – это во Христе. Больше нет заветов. Больше нет заветов, друзья, о которых Библия бы говорила. Поэтому здесь речь идет о том завете, о котором Бог обещал через пророка Иеремию. Приглашаю вас к книге пророка Иеремии, 31 глава. «Но вот завет, который я заключу с домом Израиля, после тех дней, говорит Господь». В чем суть этого завета? «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь». Очень интересно, друзья, вот эта мысль, и далее Иеремия об этом пишет. «Я прощу беззаконие их, и грехов уже не воспомяну». Вот этот завет, о котором пишет Иеремия, был заключен во Христе. Христос пришел, во-первых, погибшим овцам дома Израиля, во-первых, к Израилю. Он прямо говорил самарянке, мы ранее цитировали этот текст, спасение от Израиля. Спасение от Израиля. Христос от евреев, но не только для евреев, это важная, друзья, деталь. Итак, этот завет был заключен. Каждый месяц мы с вами совершаем служение благодарения Богу, Евхаристия, хлебопреломление. И напоминаем о том, читаем эту фразу. «Сия кровь есть новый завет в моей крови». Вот это установление нового завета. Пролитая кровь Христа. Вот этот завет был заключен в тайной горнице, где Христос, взяв чашу, сказал, «Эта чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». У нас есть основания стоять на этом, утверждать, учить этому, что вот об этом завете идет речь. Евреи, большей частью, этот завет не приняли. Будьте внимательны. Евреи, большей частью, этот завет не приняли. Они отвергли Христа. Но завет-то остался. Завет-то остался. Ведь Христос же умер за грехи и израильского народа, и неизраильского народа. Христос не придет еще раз страдать отдельно за израильский народ. Библия нигде не дает права так думать. Поэтому наше внимание фокусируется именно на словах Писания, что это будет обязательно, и Бог дал это слово, что будет это обетование для них. Они восстановятся. И гарантия избавления Израиля, что Бог действительно его избавит, покоится на непоколебимой верности Бога своему слову. Если Бог дал обет, дал слово, он его обязательно исполнит. Это вводит нас в очень серьезное размышление о характере Бога. Если человек не верен, Писание говорит, Бог остается верным. Если некоторые отпали, проявили неверность, Бог остается верным. Друзья, слушатели, это великая благодать, великое Евангелие для нас, чтобы мы понимали одно, когда мы от Бога отвернемся, Бог от нас не отвернется. Бог не отвернется навсегда, да, Он будет работать с нами, да, Он благость поменяет на строгость, но желание спасти человека, помните, Павел пишет, он хочет, чтобы все люди спаслись, желание спасти человека останется у Бога до конца твоей жизни, даже если ты будешь противиться. Разбойника на кресте он всю жизнь терпел, его безобразие, его преступление. И вот наступил очень важный момент, когда ему осталось жить всего несколько часов. И эта истина коснулась его, он обратился, Бог помиловал его. Вот это, друзья, Евангелие. Вот это Евангелие, которое Павел доносит читателям Священного Писания. Стихи 28-29. «В отношении к благовестию, они, то есть Израиль, враги ради вас». А в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Важно, друзья, мысль. Интересно, в отношении к благовестию пришло благовестие, вы его приняли, они не приняли. То есть они не видят, что евреи, вы в ложную мессию верите и так далее, они не вмещают язычников, они стали гнать вот, тех, которые стали обращаться к Богу, обращаться ко Христу. Они враги, то есть идет противостояние. Не христиане воюют с иудаистами, а наоборот. Но интересная деталь. Вот когда идет речь о Евангелии, вы по разные стороны баррикад, если так можно сказать. Но когда речь идет об избрании, серьезный момент. Как Павел говорит, кто они? Они отвергли Христа. Но кто они? Вот не трудно нам это понять. Они остаются возлюбленные ради чего? Ради отцов. Они остаются возлюбленными Божьими. Нам трудно это понять. Господи, как это так? А вот так. А вспомните Иона, о котором брат проповедовал. Ну как это так, Господи, терпеть? Ты вдруг послал меня проповедовать, чтобы все ниневитяне уничтожены были, а вдруг ты их помиловал? Ну как это может быть? Пророк Божий этого не понимает. Поэтому это один из серьезных вопросов, который тяжело укладывается сегодня в сознание верующих людей. Но это истина, друзья, это тайна, которую Павел пишет, и он ее открывает, чтобы мы понимали, что при всем том, что если Бог однажды избрал народ израильский, друзья, Бог не ошибается. Бог не ошибается, и если народ оказался неверным, Бог не проявляет своей неверности. С одной стороны, евреи – враги Богу, поскольку они отвергли Евангелие. Но с другой стороны, они Божьи возлюбленные. И Павел подводит итог. Дары и призвание Божие не приложат. Что это значит? Если Бог однажды избрал, он не меняет свое решение. Серьезный, друзья, вопрос, правда? Серьезный вопрос. Они отвергли. Они не хотят слушать. Они противятся. Они гонят тех, кто проповедует Евангелие. Но они, интересно, друзья, деталь. Бог не забирает назад дар благодати. Дары и призвание Божие непреложны. Слово «непреложны», с которым мы здесь с вами встречаемся, оно не может быть забрано назад. Я понимаю, что вызывает много теологических рассуждений, но текст об этом говорит. Дары Божьи и его призвание, оно не забирается. И это показано на положении израильского народа. Хочу подчеркнуть, в данном случае речь идет об израильском народе. Бог его однажды избрал, и верность свою сохраняет к израильскому народу, несмотря на то, что они неверны. Бог не изменяется в своем решении. И нам, как верующим, надо быть в этих вопросах осторожны. Бог решений своих не меняет. Он подход меняет. Решение одно – спасти людей, желание одно. Но если человек, давайте скажем так, не понимает хорошего языка, он говорит по-плохому. Как мы детей воспитываем, правда? Не понимаешь по-хорошему, по-другому, но цель одна, чтобы воспитать в себя нормального человека. Божье желание, чтобы все люди спаслись. Если человек противится Богу, Бог проявляет строгость. Если люди принимают Божью благодать, Бог проявляет благость. Решение не меняется, спасти человека, но подход меняется. Друзья, оставьте это в вашей памяти, это поможет нам правильно ориентироваться. Бог не отменяет своих планов. Это для людей, мы говорим, Бог не отменил план. План один, спасти, друзья, это важно. Но подход Бог меняет к человеку в зависимости от того, как человек к Богу относится. Если он Богу противится, ну, тогда, как брат Тимур говорил об этом, не вини Бога, он тебе уже волю свою показал, открыл, а ты не хочешь с ней считаться. А теперь, Господи, открой мне твою волю. А какую волю тебе открывать? Я тебе 5 лет назад, 20 лет, 30 лет назад сказал, когда ты уверовал. А ты меня спрашиваешь, открой волю. Какую волю? Я тебе показал эту волю. Почему ты ее не слушаешь? Почему ты не следуешь вот моим словам? Я тебе много об этом говорил. Друзья, это так. И со мной Бог очень много разговаривает. И мы пытаемся выкрутиться. Господи, помните, как Исава? Отец, неужели у тебя больше благословения не осталось? Господи, у тебя что, больше другой воли ко мне нет? Извините за детское такое рассуждение, за улыбку, но так получается. Если Бог однажды показал, есть вещи, которые прямо показаны в Священном Писании. И Бог прямо говорит, измени свой характер, измени отношения. Почему? Ты посмотри, что происходит. Нет, Господи, волю мне покажи. Друзья, вопрос достаточно серьезный. Мы действительно, чем больше говорим о Боге, тем больше понимаем, что Бог в наше понимание не вписывается. Мы его хотим сделать так, как это делают в религиозной мифологии. Нарисуем Бога таким, каким мы его хотим видеть, и будем этому Богу поклоняться. А если этот Бог нас не послушает, как это у нас было, это вера отцов наших, славян, этого Бога приходили, идола поворачивали в уголочек и ремешком давали там, ты чего нас не благословил? Было такое, это наши предки, это та вера, в которую верили наши предки, славяне, скифия, Киевская Русь, было это, друзья. Друзья, пора бы давно отойти от этого и не думать, что Бог такой, как я его понимаю. Писание ясно говорит, изучай Писание, вникай, научайся, что это значит, всегда проверяй свое понимание. Я правильно понимаю Бога, а правильно ли? Честно к Библии подходить так, Господи, у меня вот такое понимание, но правильно ли я думаю? Вот с этим подходом подходите к Писанию. Не ищите в Священном Писании подтверждения ваших идей. Не ищите. Это лукавство. Мы всегда ошибаемся, всегда есть склонность куда-то тянуться, не в ту сторону. Но у нас есть свое понимание, это нормально. Плохо, когда его нет, когда нам его диктуют со стороны. Когда у нас есть понимание при изучении Писания, это правильно, друзья. Но давайте двигаться далее. Давайте, Господи, исправь, подкорректируй мое понимание. Итак, что делает Господь со своим народом? Что делает? Удивительная вещь. Бог при их отпадении не отворачивается от них, если Он избрал этот народ. Смотрите, долгие столетия Он терпел и еще терпит отпадение израильского народа. Но Он остается верным. Весь Израиль спасется. Весь Израиль спасется. Безусловно, здесь речь идет о том, что придет время, как пишет пророк Захария. Они воззрят на того, которого пронзили. Вот о чем идет речь. То есть опять их внимание будет обращено к тому, кого они убили. Не они, идет речь народ, то есть не они конкретно убивали, но их народ, представители, которые, может, там 2000 лет назад жили. Но идет речь, они это сделали. Это их народ инициировал убийство Христа. Но придет время, когда глаза их откроются. То есть, они по-другому посмотрят на Христа. Вспомните текст, который читали. Когда снимется эта пелена, кем она снимается? Христом снимается. Вот когда увидят того, кого они распяли, пронзили, вот тогда эта пелена спадет. Вот это избавитель, о ком идет речь. Но избавление будет связано напрямую только и только с пролитой кровью Иисуса Христа, и никак иначе. Христос по-другому, осмелюсь сказать, не будет спасать, у нас нет основания так думать. Серьезный вопрос, последний, коротко его рассмотрим. Божье помилование непослушных. Божье помилование непослушных. Стихи 30 и 32. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтоб и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Павел в какой-то степени повторяет мысли, о которых он раньше говорил. То есть, евреи отпали для того, чтобы язычникам была возможность спастись. Но они были верны Богу, проявили неверие, они отпали. Но через их отпадение дана была вам возможность приобщиться к спасению. Придет время, когда и отпадшие опять привьются. То есть Павел где-то повторяет эту мысль. И вот здесь очень важный 32 стих, на который больше мы обратим внимание. «Универсальность непослушания людей по причине неверия». Слово «универсальность», «всеобщность», «все», то есть оно всех касается. Смотрите, еще раз повторим эти очень важные слова. «Вы и они». Для Павла в данном тексте Павел, если так можно сказать, говорит о двух категориях всех людей. Иудеи и неиудеи, и язычники. И говорит, вы были непослушны, и они непослушны. Это важнейшая, друзья, деталь. Все люди согрешили. Все лишены славы Божьей. Об этом Павел говорит. Универсальность падения людей, универсальность их заблуждения. И надо подчеркнуть, что Павел здесь употребляет сильное выражение. Они непослушны. Будьте внимательны, Бог их не заставил быть непослушными. Что такое непослушание? Когда мне говорят, делай вот это, я говорю, я не буду делать. Чья ответственность здесь, друзья, не подскажете? Ну, прямо слово непослушание, чья ответственность? Бог толкает их на непослушание? Нет. Бог сказал слово, я не буду слушать. Так вот, а непослушание – это есть неверие. Непослушание, по сути, Бог говорит, человек не принимает, он проявляет неверие. Божье помилование как доказательство Божьей любви. Бог помилует израильский народ, Бог помиловал язычников, Он дал им возможность приобщиться к спасению. Он и сегодня обращает внимание всех людей к тому, чтобы у них было покаяние, чтобы увидели они свою греховность. Остается в силе слова, которые написал Иоанн, «Ибо так возлюбил Бог мир». Это основа, друзья. Бог так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего ненародного, дабы всякий, никого я заставлю верить. А кто поверит, он получил спасение. Помиловал, помилование, о котором идет речь, Бог милует только на одном основании. Какое основание? Вера. Если человек обратился к Богу, Бог милует его. Важна, друзья, деталь. Когда мы употребляем слово помилование? Когда? Когда факт преступления налицо. Человек совершил преступление, неправильный поступок, но он попросил прощения. Вот тогда это слово помилование. Не так ли, друзья? То есть факт налицо. Человек совершил преступление. Все совершили преступление. И язычники, и евреи. Все совершили преступление. Но помилование от того, что люди приняли Христа. Это важно, друзья. Помилование от того, что люди принимают Христа. Исход 34:6. «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Мои друзья, кто читает Священное Писание, когда эти слова произнесены были? Когда? Вы помните? Когда Моисей разговаривал с Богом на горе Синае, а в это время народ заставил Аарона сделать истукана. И смотрите, вы помните эту хорошую историю. Когда вся она уже завершилась, эта история, Моисей опять поднимается на гору Синай и написал вот эти 10 заповедей. Уже Моисей написал. Моисей сделал эти скрижали, важно подчеркнуть. Первые скрижали, которые он разбил, сделал Господь. И письмена это были письмена Божьи. Моисей приготовил эти скрижали и опять поднимается на гору. И вот здесь Господь произносит эти слова. Друзья, подумайте вот о чем. Открытое противление Богу. Бог, ты нам не нужен, непонятно, кто нас вывел, куда вывел, вот это нам, это чучело поставим, будем ему радоваться. Оно блестит, оно нас привлекает. Ну, истукана золотого сделали. Оно будет нас кормить, это глупо представить. Сделали непонятно что, оно будет кормить, водить. Вот Бог, который вывел тебя из Египта. Странные вещи. До какой низости сознание людей опустилось. Видя это явное, друзья, явно. Причем это было всенародное отступление. Не так ли, друзья? Это не один человек сделал. Это было всенародное отступление. Господь после этого произнес эти слова. Господь Бог, многомилостивый, истинный, человеколюбивый и так далее. Друзья, не забудьте, пожалуйста, вот этот контекст, он действительно еще раз нацеливает наше внимание на величие Господне, как он относится к людям, которые противятся ему. Если у человека обращение, все, друзья, пусть вчера было страшное отступление, пусть вчера было страшное отступление, публичное, на всю страну, весь мир об этом узнал. Друзья, ваше покаяние, ваше обращение к Богу меняет все. Вот это вы должны знать, это Евангелие. Нет ни одного греха, который Христос бы не простил. Ни одного, запомните это. Даже если вы, как вы пошутите, нагрешили на вагон и маленькую тележку, друзья, достаточно крови Христа, чтобы все это покрыть. Одно только, пойми, что ты непослушный, потому что ты противишься Божьему Слову. Одна деталь, друзья, это последняя у нас будет, это коротенький итог, помолимся. Универсальность помилования ко всем непослушным, стих 32. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Хочу обратить внимание, стих 32 начинается со слова «ибо», то есть объясняется вышесказанное. Вот этот стих в отрыве от контекста сегодня толкуют как универсальность спасения. То есть написано, что Бог всех заключил, Он загнал всех в рамки, ну, другими словами, чтобы всех помиловать. Отсюда делают вывод, ложный вывод, что Бог помилует ад. Все равно Бог всех помилует. Написано, Он всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Друзья, никакого основания так думать нет. Идет речь о чем? Язычники, как группа людей, были непослушны. И вторая группа людей, иудеи, которых Бог избрал, тоже непослушны. Обе эти группы оказались в непослушании. И Бог спасает и одну группу, и другую группу. Вот о чем идет речь. Не о помиловании ада идет речь, а о том, что Бог милость проявляет ко всем людям, которые оказались в непослушании. Заключение в непослушание указывает на Божью оценку состояния абсолютно всех людей, которые не принимают Евангелие. Вот это та истина, которую все люди должны знать. Мы приходим в этот мир с греховной природой, с природой, которая уже противится Богу. Уже от начала. Посмотрите на ребенка, как он возмущается, кричит, если что-то не по его. Даже грудного младенца. Вы обратите внимание. Это проявление этой богопротивной природы. И Бог явно указывает, рождается грех, люди все стали грешны. Один согрешил, а в нем все стали грешны. Мы об этом с вами ранее говорили, изучая предыдущие главы. Это важно, друзья. Слово «заключил» буквальное значение «запер со всех сторон». Другими словами, человек... Если ты думаешь, что ты очень умный и правильный, то ты глубоко ошибаешься. Если думаешь, что ты святее других, ты глубоко ошибаешься. Если ты Евангелие Иисуса Христа не принял, ты не послушен Богу. Это ты должен знать. Всего лишь навсего. Все. То есть нельзя открутиться. В это выражение «Бог заключил». Вы понимаете, кто этим делом занимается? Бог сказал прямо, все люди согрешили. И все. И не надо говорить, что я не очень много согрешил. Абсолютно все люди согрешили. Это серьезная, друзья, мысль. Независимо от того, ты к избранному народу относишься, в данном случае к Израилю или нет. Именно неверие Богу приводит к непослушанию Богу. Если человек не принимает слово, я не верю этому, это приводит к непослушанию. Именно поэтому Христос прямо сказал, что Дух Святой, когда придет, Он обличит мир об одном грехе. Какой грех? Неверие. Слово звучит, вот оно, что мешает его принять? Вот оно слово. Неверие Божьему Слову меня и вас приводит к непослушанию Богу. И именно неверие Божьему Слову приводит к непослушанию. Данный стих в контексте не дает никакого основания, стих 32, думать о том, что Бог когда-то всех людей помилует. Друзья, многих вопросов мы коснулись, у нас остается одно, только короткий итог подвести и поклониться Богу, такому удивительному Богу, который, я думаю, что сегодняшнее вот служение, первая, вторая проповедь, пение были направлены к Богу. Я искренне верю, что они внимание наше к Богу нацелили. Я сегодня не сомневаюсь в том, что мы больше размышляем сегодня о Боге и больше понимаем, что я при своей эрудиции, опыте, знаменитости, известности, я всего лишь навсего жалкая песчинка на земле, которая точно так же нуждается в Божьей милости, в Божьей благости и в Божьем водительстве. Не гордись, но бойся. Итак, ожесточение и спасение Израиля – важная составляющая деталь в Евангелии, открывающая уникальный характер Божий, строгость, верность, любовь, долготерпение, помилование. Непослушание Богу основано на неверии Ему. Непослушание Богу основано на неверии Ему. Современный человек имеет величайшее преимущество. Мы с вами, жители 21 века, имеем величайшее преимущество перед предыдущими поколениями. Доступное, записанное Слово Божье. Чего не имели предыдущие поколения. Когда пророки пророчествовали, книги не были собраны в одно. Мы имеем особую привилегию, слово записано. Это слово, которое производит, вот это слово производит веру и делает человека послушным Богу. Не верит человек Богу, становится непослушным. Верит человек Богу, становится Богу послушным. Достаточно просто. Простая евангельская истина. Библейский верующий живет Писанием. Библейский верующий живет Писанием. Не ищет подтверждения своим взглядом в Священном Писании, а проверяет, правильны ли эти взгляды. Выражение «поучайся в день и ночь». Что такое «поучайся»? Что такое «поучайся»? Это повеление. Слово «поучение» – приобретай новые знания и исправляй неправильное. У меня есть убеждение, понимание о Боге. Это правда, друзья. Не первый год верующий. Но когда я соприкасаюсь, в данном случае, с посланием к Римлянам, я понимаю ограниченность своих возможностей. Это вот текст Писания заставляет меня преклоняться пред Богом и много раз говорю: Господи, прости меня за то, что я неправильно Тебя представлял. Это нормальное явление. Это нормальное явление. Работа с Писанием, углубление в Писание помогает нам лучше и правильно понять Бога. Друзья, при всем том, что, может, вы давно верующий, слава Богу, что вы давно верующий. Но не считайте, что вы обладаете эталоном истины. Есть Священное Писание и почаще сюда. Проверяйте, открывайте текст с одним желанием. Господи, у меня есть понимание о Тебе. Дай, Господи, я проверю, правильно ли я думаю. Покажи мне, Господи, научи меня. Пусть будет так. Более углубленное понимание Бога делает людей более почтительным по отношению к Богу. Бог действительно милостив к верующему, прощая, восстанавливая и укрепляя его. Верующий – это тот, кто принимает к себе его слово благодати. В заключении слова Евангелия. Кто будет веровать и покреститься, спасен будет. Дальше. А кто не будет веровать, осужден будет. Это слова Евангелия. Кто будет веровать, у него следующие шаги будут, он покрестится. А если он не будет веровать, не надо ему креститься, бесполезно. Это основание, чтобы не преподавать детокрещение. Кто поверит, когда слово услышит, он должен понимать, о чем идет речь. Принимать это слово, вот тогда есть основание принимать водное крещение. Если человек не принимает, не верит, обратите внимание, верующий, он будет осужден. Пусть он носит название верующего, но он будет осужден. Это Евангелие. Итак, осуждение и спасение израильского народа. Если среди нас находятся люди, которые устали, борются, возможно, заблудились, возможно, отпали, возможно, мучаются в своем состоянии, друзья, это слово сегодня к вам. Да, если вы отвернулись от Бога, отпали, согрешали, друзья, это слово к вам. У вас есть возможность сегодня возвратиться. Это Евангелие к вам. Примите это слово. Безусловно, оно у вас производит свою работу. Одно только ожидается. Господи, прости меня, я был неправ. Все, И Бог строгость меняет на благость, восстанавливает и содействует вашему, будет содействовать вашему возрастанию. Это Евангелие, друзья. У нас есть возможность сейчас поклониться Богу, поблагодарить Его за Его удивительный план по отношению к каждому из нас, который не очень, вернее, часто просто нам непонятен. Почему важно говорить много о Боге, чтобы понимать Его характер? Мы сегодня еще к одним интересным граням в портрете, в характере Бога прикоснулись. Будем молиться, чтобы Бог больше нам уяснил, показал, чтобы дорожили мы Евангелием благодати, дорожили Словом, которое пусть всегда укрепляет нашу веру. Аминь. Помолимся.